1 Паралипоменон, 22 глава, часть 16 стиха. «Начни и делай, Господь будет с тобою». Дорогие братья и сестры, эти слова сказал Давид сыну своему Соломону. В то время в Израиле еще храма не было, где бы народ израильский мог поклоняться Богу, служить Ему. Еще Бог являлся через скинию, и у Давида было желание построить этот храм. Господь ему не разрешил, он только вел подготовку к этому, а поручение он давал сыну своему Соломону, чтобы он построил этот храм. На что я хотел обратить внимание, на слова «начни и делай», а дальше «и Господь будет с тобою». Говорят, что дорого дело начало. Если не будет начала, ну и конца не будет, и никакого дела не будет. И второе, начни и делай. Если не будет делать человек какое-то дело, конечно, оно не осуществится. Но залог успеха всякого дела является то, что Господь будет с тобою. Вот в чем секрет, сила, что Господь будет с тобою. Мне поручено осветить начало нашей Луганской церкви и период от 60-го по 70-й год. Безусловно, десятилетний период за каких-то 30 минут просто практически невозможно все осветить, поэтому я очень коротко остановлюсь на важных моментах. На такие моменты мне хотелось уделить внимание. Причины разделения, отделение, духовное становление, рукоположение, печать, занятия с детьми, благовестие, хор и оркестр, бракосочетание и гонение. Вот даже хоть по 3 минуты, тоже сколько времени займет на это. Сейчас тех, которые были тогда в истоках создания Луганской церкви, остались единицы. Некоторые здесь у нас, некоторые за рубежом, может быть, еще где-то некоторые есть. Безусловно, может быть, какие-то будут допущены ошибки в датах, потому что в то время записи мы не делали, так как это было бесполезно, были обыски, все забирали, и, конечно, мы не старались это и записывать. Поэтому, может быть, какие-то будут и неточности. Мне пришлось уже, у нас в Луганске церковь Евангелия Христиан-Баптистов была одна, на Войкова 99. Церковь, я скажу, большая, где-то более 200 членов было. Был там пресвитер Гайворонский Антон Васильевич, он был и старшим пресвитером. Я начал ходить туда где-то в 57 году. Что сразу бросило сразу в глаза? Что в церкви детей ни единого ребенка не было. Для нас это сейчас странно, как это не быть на собрании детям. Смотрите, какое украшение. Тогда этого не было. Молодежи были единицы, абсолютно единицы. Почему это так? Потому что законодательство о религиозных культах, изданное в 29 году, запрещало детям ходить на собрание, водить их на собрание. Крещение молодежи ограничили до минимума 30, до 30 лет не преподавать крещение. Естественно, что церковь была, как Геннадий Константинович однажды высказал, старческая церковь. Одни старушки и старики. Безусловно, что мы видели это, понимали это, что что-то не так делается в церкви. Как исправить положение это? Понимаете, мы как молодые еще не могли этого понять, осознать. Здесь Давид впереди сказал, что «Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дело сие велико». Я так сравнил, что мы в то время были молоды и малосильны, а дело сие было очень велико. Вы там на фотографии, может, увидите, какие мы были молоды, как выглядели в то время. Я скажу, что все-таки старались как-то что-то делать так, как по Писанию. Старались помогать некоторым, которые нуждались. Старались как-то благовествовать, на кладбище ходили, проповедовали. Ну и так было до 61 года. Мне крещение несколько раз запрещали. Вы знаете, сейчас тоже для нас это странно. Прежде чем преподать крещение, нужно было написать заявление крещаемому. Сейчас мы этого не делаем. Надо было это заявление отправить в райисполком или горисполком. Сейчас мы этого, для нас это странно, мы этого не делаем. И они давали резолюцию, крестить или не крестить. Вы представьте себе, такое состояние было церкви. И по ихнему разрешению крестили или не крестили. Кстати, мое заявление несколько раз возвращали, потому что был молод. И так было до 61 года. Но в 61 году мы получили по почте первое послание инициативной группы. Братья нашли выход с этого положения и подняли клич. Начали работу по пробуждению церкви. Я скажу, это было, ну, по духу нашему. Мы тоже, когда прочитали это, ну, послание, очень вдохновились, сказали, да, действительно, это истина, что церковь должна идти только этим путем. Старались это послание переписывать, распространять, ездить по городам области нашей, читать там. Так мы там в Урбежном были, в других местах, в Краснодоне. И это послание читали. Естественно, что это стало достоянием и руководства церкви, властей. И начали нас, ну, за это, так сказать, притеснять. Ну, в каком смысле? Запрещали ездить. Потом, значит, взяли на замечание. И в конце концов настал такой момент, возможно, это по указке внешних было, что заставили хористов, в основном в хоре были тогда, хористов, чтобы они написали заявление о том, что согласны выполнять все предписания церкви, не слово Божие, церкви, повиноваться им. Безусловно, не все согласились с этим. И часть хористов, ну, насколько мне помнится, человек 12, отказались писать такое заявление. И тогда на одном из членских собраний оставили, и Воронский пресвитер прочитал одно место писания, мне очень запомнилось такие слова: «Устал я миловать». «Устал я миловать». И, значит, объявил церкви, вот то-то, то-то, за такие-то, ну, за то, что они не повинуются, значит, назвал имена, фамилии, что предлагает их отлучить от церкви. Отлучить от церкви. Я понимаю, что не все там были согласны с этим. Вот сейчас вы услышите об этом. И все-таки общее решение было принято. Этих хористов, 12 человек, отлучили от церкви. За то, что вот не согласны были с этими постановлениями. Конечно, я говорю, что не все были согласны, были часть тех, которые не согласны были. Об этом сейчас поделится сестра Ида Даниловна Кротун, которая также была в это время.
Когда Гавронский объявил 12 человек с хора отлучили, то мы собрались и решили написать письмо, что неправильно сделали. Нас было 14 человек, мы подписали свои фамилии. Василий Андреевич попросил меня зачитать это письмо на членском собрании. Конечно, мне хотели не дать, но все равно я прочитала. И мы вышли вместе с отлученными, собирались по домам.
Вот так, значит, мы и оказались вне церкви. Безусловно, вначале у нас такого, ну, намерения не было оставлять церковь. Хотели быть там, свидетельство там, но с кафедры началась травля. Каждая проповедь, каждое служение, ну, все против нас было настроено. И мы видели, что дальше это невозможно быть там. И решили собираться отдельно. Вот так вот это причина нашего разделения. Фактически не мы сами были инициаторами разделять церковь. Нас фактически выгнали оттуда. И мы ушли и стали уже собираться отдельно. Вот так произошло начало вот нашей Луганской церкви. Где-то более 30 человек. Понятно, что мы были неопытны. были молоды. Фактически ни я, ни Василий Андреевич, ни Николай Иванович не были проповедниками, не проповедовали еще. И для нас было очень трудно. Ну, слава Богу, в это время там, в Луганске, была еще одна группа сестер под руководством Анны Михайловны, фамилия не помню, которые раньше делились, и они собирались, и, ну, в основном читали труды Каргеля и Макинтоша. И когда они узнали об этом, мы вместе соединились с ними, и вот наше духовное становление именно было, я скажу, на благоприятной почве. Мы собирались вместе, Анна Михайловна читала вот эти труды, которые были очень по душе, я тебе скажу, труды эти общепризнаны и нашим братством, и даже в мировом масштабе признаны. И так мы начали собираться как? Ну, знаете, я так вспоминаю, в парке Горького там собирались там, на лоне природы читали эту литературу, молились там. У Анны Михайловны там она тоже жила где-то на берегу Луганки, и даже однажды крещение там было, возле двора ее вот совершали. Ну, вот так мы учились, вот, и постепенно начали и сами практиковаться, проповедовать. Сначала было трудно, безусловно, неопытные были. Ну, безусловно, что внешне, конечно, равнодушно на это не смотрели. Но это чуть попозже, а вначале я скажу, братья и сестры, хотя мы не все понимали, еще братство нам не давало таких конкретных каких-то советов, как быть в таких ситуациях. Но мы духом понимали, чувствовали, какая основная задача нашей церкви. Главное дело, что дело было начато, но нужно делать и продолжать. Мы видели, что в церкви детей не было. Когда мы отделились, детей не было. Поэтому назначали посты, молились о том, чтобы в церкви были дети. Я скажу, через небольшое время уже в церкви появились дети. Первые дети, которые начали посещать наше собрание, это дети Шмалько, дети Андрющенковых, дети Заводильник, дети Соболевских, вот, которые начали посещать собрание. Кстати, за них-то и первый срок мы получили, но это чуть попозже. И мы уже обрадовались, что уже в нашей церкви были и дети. И раз дети, надо их тоже учить. И в это же время начали заниматься с ними и оркестр, струнный оркестр у нас был тогда, мандолинки, балалайки, гитара. Начали их учить играть. Начал организоваться детский хор. Вот так постепенно начало вот развиваться и это. Дальше мы понимали, что нужна печать, потому что без печати просто невозможно. И начали искать методы, как же печатать литературу. И нам как-то, я не знаю, кто-то подарил печатную машинку. Знаете, как раньше печатали этой машинкой. Сейчас, наверное, их, наверное, уже и нету таких печатных. Но она такая старенькая, плохо печатала. Но мы рады были этому и печати на этой машинке. Видели, что это не устраивает. Начали искать другие методы. Как же все-таки печатать более плодотворно. И мы послали Надежду Никитичну Балацкую в Москву. И она там вместе с Геннадием Константиновичем в библиотеке искали методы печати. Вот там много литературы они искали, просматривали. И когда она приехала, то рассказала там и за эту шелкографию, за восковку. Пытались мы и восковку это делать, не получается. Знаешь, такой материал воском мы обделывали, потом на печатную машинку она оставляла там следы, но не получилось. И потом, в конце концов, мы остановились на гектографе. Это вы знаете, называется синька такая. И начали уже печатать этой синькой. Я скажу, что очень много мы печатали. Такой большой труд, как «Свет из тени будущих благ» Каргеля. Это большая книга. Мы ее все отпечатали. Отпечатали «Грех как зло всех зол в этом мире». Это труды Каргеля. ну, еще другие, я уже не помню. Безусловно, это была кропотливая работа. Нужно было написать от руки. Я помню, это в основном занималась Надежда Никитична, писала. Но мне пришлось уже на гектографе вот это снимать. Мы такие были рады, что у нас есть печать. У нас есть печать. Ну, это такая слабенькая, но все-таки печать есть печать. Современно, конечно, уже не та. Вот. Ну, и уже в этом десятилетии наша сестра Ида, у нее уже появилось желание, ну, сейчас она расскажет, какое у нее желание было и что она предприняла вот с печатью.
Я вышла на труд очень интересно. Мы были у Невенчанова, годовщина была, девочка у них родилась. Я там познакомилась с Михаилом Тимофеевичем Диной. Отсидели мы по 10 суток, она пригласила меня к себе в гости, я поехала. Михаил Тимофеевич сразу мне предложил труд. А перед этим меня, как сказать, выгнали с работы. Хотели написать там трудовую, что я ходила на суды братьев. Ну, а мне начальник цеха сказала, лучше напиши, что ты сама уходишь с работы. И я была свободна, я согласилась. Взяла сестру, которую мне дали, приехали домой и стали работать. Синьку писали, детскую книгу. И нас здесь соседи продали. Мы с ней ушли, как раз встречали наших братьев СУС. И мы попали к Александру Никитовичу, по-моему, была тогда встреча. И мы сказали Степану Григорьевичу, что так и так получилось. И он нас отправил в другое место. Потом год я в 68-м году ушла, и через год нас забрали на черную печать. А у меня было желание трудиться еще в регистрированной церкви. Мне так хотелось благовествовать. Ну, а Бог усмотрел и вел в другое время. И я печатала на черной печати все.
Благодарю. Вот так в нашей церкви появилась первая печатница, которая ушла на нелегальное положение и долгие годы вот там трудилась. И однажды была арестована из-за этого. За эту печать. Ну, что еще хочу обратить внимание на благовестие. Значит, каким методом благовестия мы занимались? Я скажу, в основном мы пели по трамваям, автобусам, ну, где только есть возможность, вот, и всюду. Я сейчас как-то, ну, не вижу такого, чтобы сейчас так вот делается. Ну, бывает иногда там на вокзале, а то постоянно пели, хотя это трудное время, это атеистическое время было. И мы так пели вот в этих трамваях. Это было большое свидетельство, это было благовестие, вот такой метод благовестия. Ну, еще открытки тоже подписывали. Ну, все это было вручную, примитивно, и старались вот раздавать эти открытки. Вот так проходило благовестие вот в то время. Значит, в это время также и назывался хор и оркестр, но об этом скоро услышите, сам Николай Иванович вот засвидетельствует об этом. За этот период, 60 по 70 год, у нас было три бракосочетания. Первое бракосочетание – это Бутков Николай Иванович было. Вот. Второе – это Александр Никитович Балацкий. Ну и третье – Анатолий Никитович Балацкий. Вот так за эти 10 лет, значит, это было три бракосочетания. Ну и теперь коснусь, значит, темы, времени уже почти кончается. Значит, время – это наше гонение. Какие гонения? Ну, братья и сестры, скажу, что собираться нам было трудно. Собирались мы по частым домам. Когда у нас было немножко, вроде было легче. Стало больше, стало труднее. Был такой момент, что даже, ну, негде было собираться. Вы знаете, ну, не все оказались ревностны в этом деле. И в конце собрания Василий Андреевич спрашивает, ну, где будет следующее собрание? Тишина. Почему? Потому что за собрание штрафовали, за штрафование судили. Василий Андреевич говорит, у меня будет. На следующий раз, где будет собрание? Молчок. У меня будет. Ну, не всегда так было. Значит, основные большие собрания в воскресенье мы проводили вот здесь у Кирилюка Анатолия Прокофьевича напротив и Александра Никитовича. Два дома, большие дома. Это значит, у них там домах мы проводили. И у Голубова Василия Андреевича, он там, знаете, зал сделал с раздвижной стеной. Был, ну, так, две комнаты, а он сделал раздвижную стену. Когда собрание, эта стена раздвигается и целый зал. И вот там мы там проводили воскресенье собрание. Ну, а в такие будние дни мы проводили уже более меньших домах, где будем вмещать. Конечно, нас там почти всегда были там доносчики, соседи, которые звонили, и приезжала милиция, и нас разгоняли. Первое посещение милиции, это было здесь в Камброде у Суржан Екатерины, отчество не помню. И вы знаете, было немножко моторошно, когда нашим языком. Я, кажется, сидел напротив, и вот они заходят, а у них как то ли праздник, какой-то в парадной форме зашли. Вы знаете, вот такие смельчаки были, у меня коленки забились друг об друга. Вот не могу удержать и все. Я тогда уже устал, чтобы не так это самое. Ну, и, конечно, нас разогнали, забрали некоторых в милицию, и мы все пошли с пением в Камбродское отделение милиции. Вот нас переписали и отпустили. Вот. Ну, а впоследствии, безусловно, начали более крутые меры предпринимать. Значит, однажды, тоже в Камброде, на релее 102, у Овчаровой Марии Никитичны, работника райпотребсоюза решили, значит, устроить бойню. Это было в пятницу, было темно. Вот. Нас предупредили об этом, что будет такое. И начали мы решать, что делать, идти или не идти. Идти или не идти. Ну, конечно, были те, которые сказали не идти. Но другие говорят так, если мы не пойдем, значит все, нам дальше покоя не дадут. Они будут практиковать всегда вот таким методом действовать. И поэтому решили идти на собрание. Ну, не знаю, к хорошему или к плохому. Я во второй смене был, и мне, не повезло, или повезло быть на этом. Значит, когда начали туда идти, то некоторые убежали оттуда, братья, не ходите там, то-то. Ну, все-таки пошли и начали сбивать. В прямом смысле. Там еще Василию Андреевичу досталось, Николаю Ивану досталось, Ане Мининой досталось, после чего она уже перестала посещать собрание. Сестра Ксения Тихонова была, ей там ребро поломали. Вот. Ну, очень серьезно, значит, избили на этом собрании. Начни и делай. Понимаете, начать хорошо, но надо делать. Не все те, которые начали с нами, они продолжали быть с нами. Когда начали сгонение, то фактически вот эта группа Анны Михайловны, она рассела, сама Анна Михайловна ушла в регистрацию, показалась там она умерла. Некоторые братья, которые вышли с нами, тоже, они уже отошли в вечность, можно назвать их фамилии, это Коваль Захар Ефимович, Доценко, Григорий Иванович, по-моему, еще там некоторые. Они все возвратились, покаялись и возвратились в церковь. Ну, а молодые оказались более ревностные, решили продолжать этот путь. И начались вот штрафы, начались 15 сутки сажать. И так было, значит, до 66-го года. Ну, еще хочу один момент отметить, что в 65-м году в Щетове разбили дом. В полном смысле этого слова. Было молодежное общение на День шахтеров в 65-м году. И директор школы направил туда школьников. Когда общение закончилось, сделали погром. Как есть в одном стихотворении, то не буря, то не гром, то устроили погром. Это злая молодежь здесь устроила дебош. Абсолютно все поразбивали. Мы когда узнали с Василием Андреевичем, ночью поехали туда. У меня была ява тогда. Приехали, как увидели, ужас. Что там делается? Ну, казалось, что не в нашей церкви, но какое наше дело? Василий Андреевич говорит, знаешь, Толик, значит, если мы упустим это, значит, завтра придут наши дома громить. Надо что-то делать. Ну что, мы, значит, там еще Бондарь Костя с шахт приехал. И зафотографировали все это, письмо составили и решили, значит, ехать в Москву, в правительство ходатайствовать за это беззаконие. Это явно в смысле беззаконие было. И поехали мы туда. там был Павел Тимофеевич Ритиков еще, Мухин, Должанки, Бондарь, и Дмитриев, Екатерина Ефимовна, Михаил Ефимович были там. Ну и там мы где-то 5 суток пробыли, нас нигде не принимают. Все к уполномоченному отсылали. Там сестра с Москвы нас возила, то к прокурору, то к президию Верховного Совета. Нигде нас не приняли. Уже тогда мы встретились в метро с Винсом Георгием Петровичем. Он говорит, не уезжайте до тех пор, покуда не добьетесь. Ну и мы послушны были, не уезжали. И на 5-е сутки нас приняли. Приняли, мы показали все эти фотографии, документы. Ну, сказали, что вышлем комиссию, чтобы там разобрались. Мы говорили, ну дайте нам какой-то документ, что мы были здесь. А мы ж работу бросили. А вы знаете, в то время за прогулы не очень-то было хорошо. Увольняли с работы. И он говорит, никаких документов вам не дадим. Ну, мы сами написали от себя, от рукой, что мы такие-то, такие-то, были там-то и там-то, такого-то числа, такого числа. И каждому вручили по такой бумажечке и поехали домой. Ну, приезжаем домой, а там же уже известно, где мы, что мы. Ага. А мы с Василием Андреевичем работали на заводе ОР в одном цехе. Да. Ну, сразу же на собрание, где, что, как. Я вот документ, пожалуйста. Отдаем. Мы были там-то, там-то, подписи там, сколько человек, наверное, 9 или 10 было, подписались. Вот документ у нас. Ну, там устроили собрание общественное. Василия Андреевича его перевели в другой цех на понижение. Ну, а меня все-таки заступили с молодой слишком и остались в том цехе. Ну, вот так было, значит, наше первое такое посещение Москвы. Еще хочу обратить внимание на первый брак. Когда первый брак был у Николая Ивановича Будкова и сестры Вали Труфановой, был на высотной 41. Ну, в то время больше такого не было, там на высотной 41. Ну, я пригласил нашего женщина, партор была, на этот брак. Она согласилась, при одном условии, я не хочу это говорить слово. Вот. Ну, и пришла она. Там был, значит, Степан Григорьевич как раз, он там проповедовал. И после я спрашиваю, ну, приехал секретарь райисполкома, была-то такая бродянская, ох, такая лютая, Валентина, не знаю. И начал там шуметь. И когда уже, ну, все-таки не помешали, провели. И когда уже закончилось все это, я с ней начал разговаривать, с нашей партошей, она, ой-ой-ой, как у вас хорошо. Во-первых, если были наши лектора, такие, как ваши проповедники, на Степана Григорьевича, куда бы дело лучше было. Ах, как вот хорошо вас прошло, без пьянки, без ничего, тихо, спокойно, но очень ей понравилось. Ну, сама сущность, что ей, то она не доходит, а само внешнее ей очень понравилось. Вот так она в первом браке была. Ну и потом, значит, уже в 65-м году, в декабре месяце, на нас троих заводят уголовное дело. На Голуба Василия Андреевича, Будко Николая Ивановича и на Баласка Анатолия Никитовича. И где-то уже в марте уже дело было закрыто, уже было готово. С нас взяли подписку о невыезде, но в это время намечалась всесоюзная такая делегация в Москву. И к нам приехал снова Георгий Петрович Винц. Сказал, что будет там делегация, как бы вы не смогли поехать. Он знал, что мы уже под следствием. Ну, мы так посоветовались. Ну, Василий Андреевич и я согласились ехать туда, на эту делегацию. Туда. Поехали мы в Киев, откуда дали телеграмму в суд, что просим суд отложить, так как мы находимся в правительстве с ходатайством. И сразу после этой телеграммы на самолете въехали в Москву. Ну, так бы следы свои немножко там попутать, чтобы они нас не нашли. Ну и когда же побыли там на делегации, вы всю эту историю знаете, нас там арестовали на этой делегации и этапом привезли в Луганск. Здесь уже Николая Ивановича арестовали и был суд в Комсомольском народном суде. В 66-м году, в мае месяце. Безусловно, все думали, что те, которые были в Москве, им дадут больше срок. Ну, а кто не был меньше, ну, все-таки поделили всем одинаково. Прокурор запросил 5 лет лагерей, 5 лет ссылки и конфискации имущества. То есть уже большая статья не это, не позволяла. Он бы и 25 бы дал. Ну, статья не позволяет. Как начал зэки ряд, на всю катушку дали нам. Но когда судья, ушли они на совещание, был Антонец, судья запомнил с ней, и вышли и объявляют приговор, что всех осудить по 4 года без конфискации имущества, без ссылки. И все аж легко вздохнули. Слава Богу, получили по 4 года. Вот так. И так нас, значит, отправили в лагерь. Замысел внешне было такое, как они говорят, главарей посадим, и все рассеется. Как эти 4 года прожила церковь, когда, ну, говоря их языком, главарей посадили? Разрушилась ли церковь? И как жила церковь? Кто проповедовал? Ну, я думаю, сейчас вот Александр Никитич вот уже идет. Мы подоставим ему, ну, несколько слов, чтобы он поделился, как за этот период жила церковь в течение 4 лет.
Тот период, когда церковь жила, когда братьев наших, основных, которые начали это строение нашей поместной Луганской церкви, вот трое братьев, как мы слышали, их посадили, и мы остались одни. Враг думал, что если он поколеблет основу церкви, то и церковь разрушится и падет. Но он, конечно, как всегда, ошибается в своих планах и намерениях. Церковь не поколебалась, она только начала укрепляться. Скажу за себя. Я, конечно, в это время только был новеньким в этой церкви, потому что, когда началось это движение, я в это время был в армии, и когда я пришел с армии, и только в 66-м году принял крещение, мне преподавал Павел Тимофеевич Рытиков, там в Ставке ночью, в 12 часов ночи, там я, сестра Лида, еще несколько человек, нам преподали крещение, и стал членом церкви только в 66-м году, уже после того, как братьев посадили. В ноябре месяце этого года у нас был брак с Соболевской Любовью Ивановной. Также вот ее дедушка Трофим Егорович Киченко, он тоже был очень богобоязный, ревностный в деле Божьем. И он предоставил свой дом в центре Луганска для того, чтобы там проводили служение. И когда братьев посадили, то мы были новичками в этом деле. Конечно, мы слышали все это, знали, но не было того, той силы, того познания, той твердой веры еще не было у нас. И мы были очень слабенькими, как можно сказать, слабенькими росточками. Но Бог укреплял нас, помогал нам. Слава Богу, что нас не оставляли. В среде нашей в то время были такие твердые члены церкви. Это наши старушки, как уже мы слышали, и в Комброде, ну и семьи другие, Николая Ивановича Будкова, наша семья, вот Надежда Никитична, семья Заводильниковых, которые очень любили Господа и готовы были все сделать для того, чтобы церковь продолжала свою жизнь и не умолялась, но больше и больше возрастала. И вот в эти годы, из 66 по 70 год, конечно, нам было нелегко, было трудно, потому что собираться было очень трудно, по квартирам собирались, и не всегда была возможность собираться в этих квартирах, потому что постоянно были посещения милиции и разгоны. Узников мы также не забывали, но посещали их и в тюрьмах, писали письма их, поддерживали их и в молитвах наших, и письменно. Вот. И потом, в конце концов, они благополучно вернулись и остались твердыми в вере, упованиями. И эти первые узы их не поколебали, не смутили, но только укрепили. В этом горниле испытаний они укрепились и стали еще ревностнее продолжать дело Божие.
Побыли мы там 4 года в лагере. Василий Андреевич был в одном лагере, мы с Николаем Ивановичем в другой лагере. Значит, в 70-м году освободились. была встреча. Встреча была здесь, по-моему, тоже у Анатолия Прокофьевича, да? Да, была там встреча. Что удивительно, как Бог чудно действует. Для этого просто непонятно. После рассказывали, что целый месяц взяла подготовка, они знали, что мы освобождаемся и что нужно помешать встрече. Наставили комсомольцев, там все эти собрания, все. Ну, когда мы возвратились, в субботу было областное совещание у заводильник Нины Ивановны, и милиция нас захватила там. Захватила, переписала и отпустила. Думаю, как Бог у них сразу отнял, а? Да взяли бы нас троих и продержали в КПЗ, вот и сорвали бы эту встречу. Бог не дал им разума. А мы в другое место переехали на острую могилу к этому дедушке Трофиму Егоровичу. И там провели совещание областного характера. А утречком приехали сюда на общение. Было много, и гостей было много. И уже почти закончили, никого нету. Никого нету. Уже в конце я вышел во двор, смотрю, хлопцы какие-то. Спрашиваю у них. Что, они спрашивают, а что вот у вас такое? Да вот то-то объяснили. А нас хоть поставили сюда дежурить, сказали, будет какое-то сборище. Но мы думали, что тут драка или что-то будет. А мы забухали, да и забыли. Ага. Ну, мы сейчас можем позвонить и, значит, приедут. Я, да ну уж не надо, зачем-то так не сказал, подумал, бухайте дальше. Вот. И так, слава Богу, закончилось это служение. Никто не приехал, никто не помешал. Но это я скажу, это чудо Божье. Готовились, и вот тут же, где мы всегда собираемся, нам не помешали, понимаете. Ну, а после все-таки страх пришел. После заочно все-таки туда на 50 рублей. Вот так вот была встреча, слава Богу. И в этом мы видим могущество Божье. Бог какое-то благословляет. Ну, еще в заключении 70-го года, это что, какое-то событие. Третий, это же брак у нас был, это Анатолий Никитович женился. Вот. И сразу же где-то через 2 месяца было рукоположение. Первое рукоположение было это Василия Андреевича, по-моему, 63-м, кажется, году. Ну, где-то в этом году. И Василия Андреевича и Николая Ивановича. Василия Андреевича положили на пресвитера, Николая Ивановича на диакона. А в 70-м году и Валаска Антон Никитич рукоположили на благовестника. Так уже в нашей церкви появилось и 3 благовестника, 3 служителя. Вот закончилось наше это десятилетие, очень коротко. И в заключение я скажу словами Псалма 113:9. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. Аминь».